Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Доброе утро, доброе утро. Женя, слышно?
Да, да, это Георгий Бабаян здесь.
И Евгения Фомина не здесь, но с нами.
Однозначно, как всегда, из парника.
Слушай, ну как сегодня дела в парнике? Рассказывай.
Сегодня в парнике неплохо. Я обзавелась лыжными штанами, чтобы мне было теплее. Новым каким-то обогревателем, который у меня максимально близко ко мне стоит. В общем, мне хорошо и комфортно.
Потихоньку студия обживается предметами.
Обживается. Быта. Да, да, да. Петух, правда, орет, ты знаешь. Если будет прорываться в эфир петух, пожалуйста, имейте это в виду. Я не специально.
Да, сегодня в эфир, говорит Москва, будет прорываться петух. Имейте в виду.
Лорд ну петуха. Что, наши координаты, давай напомним.
Давай напомним наши координаты. Можете слать нам смс-сообщение на номер плюс 7-925-48-94-8. Писать в Телеграм по адресу говорит МСК-бот. И звоните нам в прямой эфир по номеру 8-495-73-73-94-8.
Вот уже, пожалуйста, деревенский парень к нам присоединяется, Алексей Кузнецов на месте, а Алексей Земцов тоже здесь, и Виктор 26-й опять-таки с нами.
Все доброе утро, друзья, доброе утро.
Да, ну что, смотри-ка, пока мы тут с тобой готовились вчера к эфиру, обнаружилась чудесная новость о том, что в Москве из-за коронавируса закроют все фитнес-центры, бассейны и аквапарки. Я посмотрела даже, сколько фитнес-центров в Москве, такой точной информации мне не удалось найти, но есть такой сервис, наверное, ты его тоже знаешь, Yell.ru он называется, вот там 1613 фитнес-клубов.
Ну вот «Ведомости» сообщали вчера, что в Москве 1800 фитнес-объектов, ну, в общем, вот около вот этой цифры все и крутится, да, 1600-1800.
И что же мы теперь будем делать? Такой вот у меня вопрос.
Знаешь, вчера читал новость о том, как француз на карантине пробежал дома 61 километр.
Предлагаешь бежать дома на месте.
А больше бегать теперь негде, да, только дома. И ну, резко, хорошо. Может быть, возрастут продажи тренажеров. Знаешь, беговые дорожки и так далее, все будут покупать домой.
Кстати, наш коллега Настя Аношко как раз планировала купить себе беговую дорожку, говорила об этом, заявляла прямо-таки в наших всяких рабочих чатиках. Но потом ее отговорили коллеги, сказали, что беговая дорожка – это плохой выход, потому что она очень шумит, и соседи обязательно будут расстроены этим фактом.
Так главное, что, говорят, чтобы не лучше... посоветовали купить абонемент в фитнес-центр.
Это очень смешно. Скажи, пожалуйста, а ты ходишь в фитнес-центр?
Знаешь, последние полгода нет, у меня закончился мой абонемент в фитнес-центр, и я в фитнес не хожу. Я играю в футбол. Я футболист, и поэтому моя спортивная жизнь, она не зависит от абонемента. И пока мой вид спорта не запретили, по крайней мере, играть в него.
Ну, подожди, ты же играешь, наверное, на улице, правильно?
Ну, когда как. Бывает, у нас много в Москве разных манежей крытых, где можно играть. Это не залы, вот в классическом понимании, а такие надувные штуки большие, которые называются футбольными манежами. Вот там можно играть, когда холодно на улице.
И ты вот как раз продолжаешь, я так понимаю, играть, и пока что тебя не закрывают.
Пока нет. Но народу, желающего прийти попинать мяч, все меньше и меньше становится. Мы каждую неделю собираемся, играем, и вот на прошлой неделе уже на человек 5 было поменьше. Ну, я думаю, я надеюсь, не по естественным причинам, а просто люди боятся, но на 5 человек количество уменьшилось. Ну, посмотрим, как будет на следующей неделе.
Это, конечно, вообще пугает. Слушай, ну что теперь будут делать наши слушатели, которые, я знаю, что они обязательно ходят на фитнес? Катя Родина у нас, между прочим, инструктор по фитнесу, тоже наш коллега. Я думаю, что она очень расстроена этим фактом. Я по нему могу себе представить, по крайней мере.
Ну, я думаю, очень, вообще, в принципе, многие, да, в Москве это популярная деятельность, у очень многих есть эти абонементы, но вот вчера «Ведомости» заявляли, что помимо тех людей, которые лишаются возможности тренироваться в фитнес-клубах, также понесут убытки работники этих фитнес-клубов, потому что «Ведомости» сообщали, что из-за закрытия фитнес-клубов на время могут лишиться работы до 100 тысяч человек. У нас, это, кстати, есть звонок, давай пообщаемся с нашим слушателем. Доброе утро!
Доброе утро, здравствуйте!
Алло, доброе утро, друзья. Всем привет из Бирюлёва Товарная. Доброе утро, страна.
Доброе утро.
Я так понимаю, ребята, у вас сейчас какая-то отдаленка, да? То есть Евгений Фомина, по-моему, где-то у себя дома, наверное.
В парнике, да, сидит.
А, это так называемое овощехранилище, да?
Есть, ну, это... практически. И петух там еще есть.
Знаете, вот осторожно с петухами. Боюсь, что это, так сказать, может кому-то понравиться. Так что аккуратней.
Ну, вот. Тут как пойдет. Давайте, давайте по делу, Андрей. Что с фитнес-клубами?
С фитнес-клубами, ну, что могу сказать? В общем-то, это как везде. В общем-то, ожидается массовое увольнение. То есть, никто, в общем, сейчас этим заниматься не будет. К сожалению. Ну, это такое веяние времени. Вот, я даже сам вот не могу пойти в Китай из-за этого. Вот, спасибо друзьям.
В Китай?
Да.
Ну, в Китае, да.
Я же китаевед бирюлевский. Mm-hmm. Вот, и обычно езжу в Китай. Значит, мне нравится могила этого нашего великого кормчего, там это называемая Мао Цзэдуна. Я люблю все там себе фотографироваться. Вот, гулять по Пекину, значит.
Ну, ничего, Андрей, скоро все закончится, и вы обязательно поедете на могилу Мао Цзэдуна. Я абсолютно в этом убеждена. Все будет хорошо.
Тем более, вроде как, в Китае все идет на спад.
Женечка, я вас верю. Вы внушаете оптимизм.
Я стараюсь, стараюсь. Спасибо. Рамси Болтон нам рекомендует купить эллипс на балкон и спокойно смотреть сериальчик, пока занимаетесь. Неплохая, кстати, идея. Но, знаете, Рамси Болтон, не у всех такие хорошие балконы, чтобы можно было поставить там эллипс.
Не у всех есть балконы вообще, в принципе.
Вот, да, с этого надо начинать. Потом, опять же, ну, знаешь, если, а если холодно, а если жарко? Нет, это какая-то такая история. Но все время найдется причина не заниматься.
Николай пишет, что он ходит в фитнес-клубы и очень расстроен этой новостью, но пока у него есть запасной план, это открытые спортивные площадки московские.
Кстати, их очень много, и я обращаю внимание, когда перемещаюсь по городу, не сейчас, вот, а в хорошие времена, знаешь, когда я еще могла перемещаться по городу.
Когда ты еще была в городе.
Да, 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 когда еще была в городе. Тогда люди очень активно, на самом деле, используют эти спортивные площадки, там занимаются, и вечером, и утром приходят люди, и вот там, значит, какие там же вот такие подобия тренажеров, я так понимаю, конечно, не такие классные, как в... в фитнес-центрах, ну, в смысле, что они не такие разнообразные, но люди ими пользуются. Поэтому вот, Николай, у вас есть все шансы, только берите с собой антисептик.
Ну, пока можно перемещаться по городу, можно и на улицу, да. Потому что в Европе уже и на улице не потренируешься, например.
У Высоцкого есть песня «О беге на месте», она напоминает 34-й. Это правда, есть такая песня. Ну вот, я не знаю, я сегодня, видимо, буду заниматься йогой, потому что иначе, ты действительно меня не узнаешь, когда я отсюда выйду. Невозможно все время только есть, лежать и сидеть в парнике.
Уже много шуток в интернете на эту тему, знаешь, что после вот этой изоляции народ выйдет оттуда потолстевший килограммов на 30. Там разнообразные мемы, так сказать. Появляются,
конечно,
в интернете.
Еще макаронов все, знаешь, понакупали, да, понакупали себе, и давай их теперь варить на этой изоляции. Нет, это какая-то неправильная история. Котельники нам, кстати, отчитываются, что в Ашане Белая дача, много еды и мало народу.
На самом деле, вот ответственно заявляю, вчера прошелся по магазинам, по нескольким таким большим нашим супермаркетам, и могу сказать, еда есть везде, любая. Макароны, гречки навалом. Гречка выложена в отдельном месте. Знаешь, прям огромное
может,
количество гречки.
Может, ее просто
гречки.
Найти никто не может, поэтому думают, что ее нет.
Не знаю, ее, по-моему, невозможно не найти, она повсюду там, эта гречка. Так что не переживайте, еда есть. В этом смысле панику отменяем. Давай пообщаемся с нашим слушателем. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Алло. Юрий, Москва. Доброе утро, Юрий, Москва. Значит, на площадках, на открытых есть такое направление в Москве, оно из Европы пришло, когда люди тренируются на площадках под руководством фитнес-тренера. Вот у меня как раз сын в такой компании работает, и, собственно, я думаю, сейчас за ними будущее. за такими площадками открытыми, в парках, везде.
Это платная услуга, да? То есть...
Да, это платная услуга, нанимают фитнес-тренеры или индивидуальные занятия, или коллективные, и занимаются под руководством тренера в парках. Они арендуют места в парках и, собственно, проводят тренировки. Под открытым воздухом.
Слушайте, это хорошая идея. А еще летом у нас, кстати, часто проводят...
Это идея уже как минимум 2 года. У меня сын уже 3-й год этим занимается.
Это очень здорово.
Главное над фитнес-тренерами.
Слушай, Жора, а еще помнишь вот эти все программы, там, йога в парках, то, что у нас регулярно устраивают вот в период теплый какой-то, ну, там, весной все это начинается, и вот где-то до конца сентября продолжается. Я так думаю, что это тоже будет пользоваться большей популярностью, чем раньше.
Вместили бы парки всех желающих теперь, потому которым некуда ходить по фитнес-клубам. Главное, чтобы ну, ситуация не ухудшалась, и можно было и в парках это все проводить. А так, я думаю, да, популярность таких мероприятий будет возрастать очень быстро и большими темпами.
Андрей Дедриков рассказывает, что у него дома есть гантели, и он там дома занимается. Я не верю в гантели дома. Мой муж все время требует купить ему гантели, чтобы он занимался еще и дома. И я каждый раз очень противлюсь этому решению, потому что я уверена, что они будут валяться везде, собирать пыль и жутко мешать, и никто никогда в жизни не будет использовать их по назначению. Я прям точно это знаю.
У меня дома лежат гантели уже много лет.
И как?
Пыльные.
Все понятно. Я просто хотела подтверждение от тебя. Ну, все, теперь я окончательно в этом убеждена. Так, что еще у нас есть? Деревенский парень приглашает всех к себе, потому что у него есть и гречка, и сахар, и все, что положено. Котельники напоминают, что за ночь прибавилось в мире заболевших. А 177-й говорит, что руководство World Class, одного из крупнейших игроков на рынке фитнес-центров, обещает сохранить весь штат сотрудников и помогать всем в этот сложный период. Но мы-то что будем делать? Мы будем жирны?
Да. Кто-то уже есть жирный, кто-то будет жирный. И от этого не скроешься, боюсь. Рано или поздно все там будем.
Нет, я как-то не знаю.
Но тебе,
я огорчена.
Тебе все равно в фитнес-клуб нельзя. Тебе только если он приедет в парник. А пока дома
сидим. Можно. Пока сижу дома, но уже через 1,5 недели, у меня уже 5-й день карантина. Через...
Ты вот эти, знаешь, черточки на стене царапаешь такие, зачеркиваешь каждый день?
Конечно, календарь, которым я отмечаю, когда же это все закончится, наконец. И еще, знаешь, я регулярно, ежедневно проверяю запасы еды.
Пока хватает?
Пока хватает. Ну, если что, то, в принципе, я могу начать охотиться.
Вот деревенский парень как раз говорил, что может провести экскурсии по лесу. Сусанин отдыхает, сказал он. Вот можете вместе с ним на экскурсии как раз поохотиться. Вы оба в деревне. Хотя нет, тебе нельзя выходить. Тебе нельзя выходить. Он пойдет поохотиться, принесет. К забору положит. Не знаешь, что будет интересно?
Да.
Помимо фитнес-клубов, да, закрыли еще и бассейны, и аквапарки.
Детей негде развлекать. А их нужно развлекать, потому что они все сидят дома на карантине и сходят с ума от безделья.
Да, я знаю, что многие сейчас вот именно в бассейн начали водить детей в большом количестве, прям массово. Пошли в бассейны. А вот, ну, мне казалось,
потому что это укрепляет иммунитет, думаешь?
И просто занимает их досуг, да. Наверное, даже скорее. Но мне казалось, что в бассейне плюс-минус должно быть безопасно. Там же хлорированная вода, там же вот какие-то такие меры предосторожности всегда используются, в которых, как я думал, вирусы жить не должны.
Я думаю, что здесь проблема в том, что в раздевалках, пока ты, собственно, идешь к этому бассейну, к хлорированной воде, ты очень много контактируешь с другими людьми. Я думаю, что проблема именно в этом. Ну, опять же, понимаешь, вот сколько там человек в зале, пока, знаешь, все эти тренажеры тягают.
Не, в зале я как раз прекрасно понимаю. Там все грязные, потные, и все это трогают, везде все металлическое. С залом никаких у меня вопросов вообще не возникает. А вот с, ну, кроме того, как не толстеть. А вот с бассейном вот у меня такой вопрос появился. Ну, видишь, ты мне... разъяснила немножечко про
раздевалки. Я думаю, что это связано с раздевалками, да. Но я, в принципе, могу ошибаться. Может быть, есть какое-то другое объяснение в этом смысле. Вот Игорь Беспрозванный говорит, что гантели нужны для засолки капусты. И ты не поверишь, Рамси Болтон тоже прижимает тарелку, когда квасит капусту именно гантелями. Я всю жизнь как-то неправильно жила.
А ты что, занималась гантелями дома?
Нет, конечно. Ну, естественно, все. Нет, у меня их и нет. Но я просто всю жизнь прижимала капусту совершенно другим предметом.
А потому что нет гантелей.
Конечно,
а вот ты купи, конечно, и посмотрим, чем ты будешь прижимать капусту в следующий раз.
Я уже понимаю. С другой стороны, ну зачем мне покупать гантели, если только прижимать капусту? Я тут камушек какой-нибудь возьму хорошенький с дачи.
Ну, у вас прихвачу. В деревне, да, в деревне можно. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
Я хочу сказать по поводу гантелей, как сказать, не в качестве какого-то нравоучения, но утром они очень полезны, если несколько минут, хотя бы пять, что называется, помахать руками с гантелями, это хорошо тонизирует мышцы, так сказать, заставляет их проснуться весь, так сказать, плечевой пояс, спину и так далее. Гантели очень хорошая вещь именно для того, чтобы привести мышцы, так сказать, в работоспособное состояние.
Вот оно как. Но это, знаете, надо, чтобы было место, где махать этими гантелями.
Ну,
вот, вы же понимаете, извините, что очень мало, много маленьких квартир.
Я понимаю, но я не думаю, что у человека и у вас, и у меня такая длина рук, что, допустим, прихожая передняя для этого не подойдет. То есть можно подойти к окну, можно, но для этого нужно буквально 2 квадратных метра. Вы же не будете, как мельница, ими размахивать на 10 метров. Длина рук определяет все. Так сказать, здесь не надо большого помещения.
Я плачу. Я сейчас просто плачу, потому что, мне кажется, наш слушатель очень большим трудом представляет себе маленькие вот эти малогабаритные квартиры в старых панельных домах.
Или длинные руки.
Или длинные руки.
Если у вас большие квартиры, короткие руки, покупайте гантели. Мы сейчас сделаем продажи магазинам, которые продают гантели.
Можно же еще и выйти на улицу, в конце концов, там размахивать гантелями, если ты не на самоизоляции.
Если ты не на самоизоляции, да, если на самоизоляции, нет. Ну, вообще можно придумать, как себя тренировать в домашних условиях. Ну, никто не отменял обычные упражнения, там, на пресс, там, отжимания какие-нибудь. Ну, это классика, которая, мне кажется, всегда поможет, если вдруг надо сидеть дома и фитнес-клуб закрыт.
Слушай, я не верю в самоорганизацию таких людей, потому что я сама жутко не самоорганизованная, вообще не организованная никак. И я вот очень большим трудом себе представляю. Во-первых, я ненавижу вот по этому поводу всю эту удаленную работу, это же надо себя заставить встать и чего-то начать делать, особенно если у тебя по времени это все никак не ограничено. А во-вторых, это же как-то это неприятно и тяжело, и вообще все время находится очень много причин, почему не надо сейчас заниматься.
И времени, на когда это можно отложить.
Конечно,
да,
конечно.
Тут я с тобой солидарен, да.
Да. То перед обедом, вроде перед обедом нехорошо заниматься, а потом после обеда, как уже тут будешь заниматься после обеда. Потом вроде уже поздно, уже спать пора, тут ты себя как-то бодрить начинаешь искусственно. Не, ерунда это все.
Ну, давай пообщаемся с нашим слушателем на эту
давай,
тему.
Да.
Может, еще на какую-то. Доброе утро.
Доброе утро.
Тимур, Москва. Хотел бы продолжить тему про домашние тренировки.
Давайте.
Понадобилось как-то скинуть вес. Значит, пошел в фитнес-клуб, заплатил 50 тысяч. И каждый день там шагал, значит, на этой дорожке. Плюс там прописали кое-какую диету. Ну, вес бросил 10 килограмм за полгода.
Отличный результат.
Да, потом вес опять набрался. Стал вопрос опять его скидывать. Я думал, не буду я идти опять платить 50 тысяч. Пошел за 10 тысяч, купил тренажер, степпер. Ну и также полгода дома прошагал с диеты, все нормально скинул.
Ага, без, то есть вы хотите сказать, что можно просто купить тренажер себе домой и нормально контролировать вес и вообще свое состояние физическое?
Да, да, ну единственное, надо было просто контролировать именно калории, сколько потребляешь, сколько тратишь, и вполне себе полгода 10 килограмм.
Прекрасно. Вообще, кстати, я слышала, что нужно ходить ежедневно не меньше 10 тысяч шагов. Жор, ты считаешь шаги?
Я раньше считал, у меня электрические часы есть от одной яблочной компании. Вот я когда их носил, они там автоматически все это мне добро считали. Но я мало хожу, я признаюсь.
Ну, это сколько ты ходишь?
Слушай, очень мало. Там 10 тысячам даже близко не подбирается. За день. Я все больше как-то за рулем провожу время, и поэтому вот эту цифру мне достичь не получается. Поэтому я эти часы к чертовой матери снял, чтобы они меня не расстраивали, и хожу с классическими механическими часами, которые мне не доставляют вот этих вот грустных цифр.
Ну, вот сейчас мой муж принес шагомер, показывает мне наши результаты блистательные. Знаешь, в Афинах все было намного краше, я тебе так скажу. Ну, пожалуйста, там и 12 тебе тысяч шагов, и 15, все, что хочешь.
В Афинах,
так, возвращаешься в столицу нашей Родины, вот, пожалуйста, да еще и карантин. По участку тут вот накрутила я вчера 3000 шагов, а позавчера 3400 шагов. Потрясающий результат.
Это ты просто по участку ходишь?
Ну да.
Туда-сюда? Это вот как тот француз, который 60 километров пробежал в квартире.
Ну да, как, ну тут понимаешь,
как его соседям такого француза.
От парника к машине. Да, да, да.
Снизу.
Хороший фитнес, если самоизоляция на даче, поработать с землей. Что-нибудь вскопать, перекопать, станет теплее, какой-нибудь укроп можно посадить или еще что-то полезное. Мне Виталий и Филипп предлагают этим заниматься. Кстати, копать я очень люблю. Это очень здорово перезагружает мозги. Настоятельно тебе рекомендую.
Копать что-то или просто стоишь, копаешь? Или для чего-то конкретно копать, там, я не знаю, посадить
это не
что-то?
Важно.
Просто
это
копать.
Важно.
Главное копать.
Да, вот сам процесс. Да, сам процесс. Я еще, знаешь, в процессе меняю руки, чтобы у меня равномерно накачивались плечи, трицепсы. Там,
ну, как такое. Ты грамотно подходишь к этому процессу копания.
Да, зато ты совершенно ни о чем не думаешь. Очень, очень мне нравится. Вот у Кузьмича, между прочим, 15-20 тысяч шагов в будний день. Это же очень много.
Завидую. У меня так не получается.
Ты доброе утро. Ты вообще все время на машине перемещаешься.
Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Да, в эфире.
Плохо, конечно, что все закрыли. Вот. Меня вообще интересует то, что вот бассейн и банный комплекс в клубах. Вот. Плохо, что закрыли.
Да. Очень плохо. Закрыли
да,
все.
Очень плохо. Закрыли все.
Слушай, в том числе и бани отдельно даже от фитнес-клубов.
Диабетиков, да, то есть для них это очень хорошо было бы. А в домашних условиях это никак не получится.
Ой, звук, пожалуйста, выключайте у вашего приемника, когда вы дозваниваетесь. Я сразу подумала, что баня у меня все-таки есть, но бассейна нет. Что-то надо с этим делать.
Кажется, ты же любишь копать, правильно?
Да, да, кажется,
приступай.
Неспроста я люблю копать. Да, надо срочно начинать по этому поводу что-то делать. Ой. А вот, кстати, интересный вопрос задает Андрей Дедриков, это мой вопрос, буквально с языка снял. Будут ли фитнес-клубы теперь возвращать деньги клиентам? Андрей Дедриков предполагает, что не будут. А вообще это довольно любопытно. Ну, смотри, абонемент на год же стоит денег вообще-то.
Деньги да, и он идет.
Должны продлить.
Но пока эта информация нигде не всплывала, по крайней мере, мне не попадалась она на глаза, но я думаю, что... Деньги, конечно, никто возвращать не будет, но отдадут, знаешь, классическими фитнес-клубовскими приемчиками. Это какая-нибудь бесплатная тренировочка или пакет бесплатных тренировочек, или заморозка лишнего месяца. Там вот
или просто продление, ну, понимаешь?
На месяц,
того, насколько все это продлится.
Ну, я думаю, вот зависит от сроков, насколько это все закроется.
Ну, да. Ну да, вот, пожалуйста. 177-й рекомендует сейчас меньше есть, пока можно находиться на улице, больше ходить пешком и не есть хотя бы после 7. Все будет хорошо. Ты чувствуешь? Это все рекомендации для тебя, между прочим. Тебе пока еще можно на улицу.
Ну вот мне пишут, что некоторые тренеры, у которых свои... Ну знаешь, помимо сейчас модно, помимо фитнес-клубов, еще разнообразные там йога-тренинги. Наши коллеги с «Говорит Москва» многие этим занимаются.
Да.
Или там студии растяжки, вот что-то вот такое. Да, сейчас модно, много разных таких студий растяжки. Многие вот из них тоже закрылись. Но переводится на интернет вариант. То есть они будут проводить для тех, кто уже купил абонемент, бесплатно. Для тех, кто не купил, может купить интернет-курс, трансляции какие-то, стримы в интернете, и будут транслировать тренировки, упражнения, и ты должен будешь повторять за тренером и заниматься в домашних условиях. Вот такой вариант есть тоже.
Такой вариант неплохой, с одной стороны, а с другой стороны, тебе все равно нужен живой тренер, особенно если ты не очень еще разбираешься в этом, чтобы тебя правили. Ну, ты как спортсмен понимаешь, что я хочу сейчас сказать.
Да, ну, к сожалению...
Чтобы тебе тянулось именно то, что должно тянуться.
Да, ну, к сожалению, ну, я надеюсь, что эти тренинги, которые через интернет, может быть, они как-то будут приведены в какой-то такой вариант, чтобы было максимально понятно, как делать то или иное упражнение, а во-вторых, ну, а что делать? Вот все, фитнесов нет, многие сидят по домам. Хоть что-то. И на этом спасибо. А у нас перерыв на новости. Девять 9:35 в Москве. Евгения Фомина здесь.
Георгий Бабаян в студии.
Ну, на самом деле, не совсем здесь. На самом деле, да, она далеко. Но с нами на связи, продолжает работать даже в режиме самоизоляции.
Я там выложила своего петуха, между прочим, в сторис у себя в инстаграмчике. Можно пойти посмотреть. У меня теперь на парнике висит табличка «On Air», как на настоящей студии, и на фоне кричит петух. Я считаю, что это блистательно. В общем, я обживаюсь.
Такими темпами, знаешь, сейчас, когда карантин этот закончится у тебя, ты не захочешь назад сюда к нам.
Нет, я так хочу к вам, Жор, ты себе представить не можешь, до какой степени я хочу к вам. Прямо рвусь, у меня все сердце уже рвется. Невозможно просто. Я мечтаю, когда же я уже пойду туда. Давай дочитаем сообщение, которое у нас есть, кстати. Еще сейчас только что прилетел Евгения Волгина и рассказывает, что в Шереметьеве нет никого в спецзащите. И не в терминал F она прилетала, а в какой-то другой. Поэтому, говорит, как все спокойно и даже несколько подозрительно. Могли бы хотя бы проверить ее каким-то образом. А еще наш редактор Татьяна Краюшкина рассказывает, что студия, куда она ходит, заморозила абонемент на неопределенный срок. Вот. Это к вопросу о фитнес-клубах всяких.
Ну, так вот, да.
Да, вот, пожалуйста. Андрей Дидриков, кстати, интересуется, только ли в Москве закрыли фитнес-клубы, потому что про Московскую область он такого не слышал и полагает, что сейчас все качки ломанутся в ближайшее Подмосковье. Кстати, будет интересно.
Эту картину себе, конечно, не представляю. Поток качков в Подмосковье, это красиво.
Мне кажется, все самые красивые мужчины в Химках.
Ну, мне кажется, раз Роспотребнадзор выступил с этой инициативой, то я думаю, это касается всех фитнес-клубов не только в Москве, но и в Московской области, как минимум, вот, кстати, а может быть, по стране.
Кто-то из наших слушателей, я сейчас уже потерял это сообщение, написал о том, что собирается как раз сейчас пойти поплавать, потом попинать грушу, потому что его фитнес-клуб работает в Котельниках где-то это было.
Ну, обещают сильно штрафовать фитнес-клубы, которые отказываются закрываться, поэтому вы, конечно, можете пойти попытать удачу и потренироваться сегодня в ваш фитнес-клуб. Вас-то это не коснется, но вот руководство и хозяев, скорее всего, штрафанут за такое.
Да, да, да. Пойдем дальше, наверное. У нас много всяких других новостей.
Пойдем дальше, да. И дальше у нас новость посерьезней. Новость такая уже глобальная.
Политического масштаба, так это назовем.
Да, политического и... ну, давай, прочитаем.
Давай, да. В общем, история в следующем. Владимир Путин пообещал Италии помощь в борьбе с коронавирусом. В частности, Россия поставит средства защиты и мобильные комплексы для дезинфекции, а также медицинское оборудование. Кроме того, в Италию направят бригады российских специалистов. Путин вот с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте об этом договорился. Российский лидер подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь. За сутки уже более 800 человек в Италии умерли. У нас тут устаревшие данные в этой новости, потому что все меняется очень быстро, и общее число жертв уже приближается к 5000. Как-то так.
Да,
в общем, в Италии все очень плохо.
Данные у нас за вчерашний, наверное, поздний вечер. Вот сегодня, может быть, они уже чуть-чуть поменялись, но в Италии, да, что там точно стабильно, что там стабильно очень плохо. Но, знаешь,
да, это второе место стабильное. Кстати, сегодня Испанию, которая была раньше на третьем месте по числу зараженных,
сместили Соединенные Штаты.
Да. Да, там теперь в Соединенных Штатах тоже все очень невесело. С другой стороны, мы должны понимать, что Соединенные Штаты – страна большая, в отличие от Испании. Ну, Испания тоже большая, но Штаты побольше будут. Поэтому,
и людей, наверное, там побольше живет.
Да, да, если говорить о процентном соотношении, конечно, в Испании все равно опаснее, чем в Штатах.
Знаешь, меня что больше всего в этой новости заинтересовало? Вот буквально вчера нашему главному редактору Роману Георгиевичу Бабаяну пришло письмо. Письмо от немецкого депутата, которого зовут Ульрих Эме. Это член правой партии «Альтернатива для Германии». И он в своем письме просил Романа Георгиевича помочь Италии. Каким-то образом посодействовать, чтобы Россия оказала какую-нибудь помощь итальянскому государству, потому что к нему, к Ульриху, обратились депутаты от Лиги Севера, это итальянской партии Лига Севера, с просьбой каким-то образом помочь, потому что Италия не справляется вот вообще. В Италии какой-то бардак.
Италия...
Я не знаю, с
чем. Италия попросила у немцев сначала помощи, а немцы, в свою очередь, переадресовали эту помощь, это обращение к России. Я
к понимаю, России,
в лице,
да.
В лице Романа Бабаяна, правильно?
Да, в лице Романа Бабаяна. И вот это было вчера, и вчера, это было вчера днем, а вчера вечером Владимир Владимирович пообещал помочь Италии. Я ни на что не намекаю.
Но ты молодец, ты
да, молодец. Но вот, походу, работает. Походу, работает. Ну, да. Мне интересно пообщаться с нашими слушателями на эту тему. Как они вообще считают, должны мы помогать Италии в такой ситуации? Может быть, еще кому-то должны помогать? Или никому не должны помогать? Пускай должны заниматься этой проблемой у нас в стране. Напомню, наши координаты. СМС по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните нам по номеру 8 495 73 73 94 8.
Слушай, ну, я тебе так скажу, знаешь, у меня вообще есть такая привычка, я все время, когда хочу к чему-то приблизиться, все время говорю, ну, ты знаешь, да, что я вегетарианка, ты знаешь, да, что я итальянка. Вот в этом смысле я в каком-то плане чувствую себя итальянкой, я обожаю Италию, поэтому, конечно же, я чувствую, что мы максимально, максимально близки друг к другу по менталитету, по культуре, по вот, восприятию этой жизни. Конечно, мы должны помочь Италии. Конечно. Это же прям наши братишки. Они нам гораздо ближе, чем какая-нибудь даже Восточная Европа. Я в этом искренне уверен.
Ну, давай послушаем мнение нашего слушателя на этот счет. Доброе утро.
Давай, да.
Слушаем вас. Доброе, Александр. Вас постоянно слушатель. Вы знаете, ну, вот по поводу вот этой помощи, да, с политической точки зрения, если там играть в долгую, да, в длинную, как говорят, да, политики, я могу понять это решение, вот с одной стороны, да, но с другой стороны, меня вот, если честно, как просто обыкновенного человека, меня вот уже достало, вот какие еще культурные слова там, задолбало, это культурное, не культурное, я не знаю.
Осторожный.
Вот, ну, не, ну я культурный человек, но меня вот это вот реально достало, вот это... христианская позиция, на типа поставили одну щеку, ударили по одной, поставь другую. Окей, помогаем Италии, тогда признаем Крым, снимаем санкции и т.д. и т.п. Нет, они полностью ведут антироссийские, ну, за исключением вот этих вот мелких партий, как вы говорили, в Германии, АДЛ, там, альтернатива для Германии, да, вот. То есть они ведут полностью антироссийскую политику, да, то есть именно в плане санкций и всего остального. Они полностью послушны Соединенным Штатам, ну, естественно, потому что это, ну, такой монстр, да, вот. Но одновременно, как что-то случается, мы просим помощи у России. Россия, помоги, мы же братушки, вот как вот болгары, да? Нет, господа, с точки зрения человеческой я бы их послал. Но с точки зрения политиков я понимаю, что это не будет. И вот во мне сидят тут два вот этих вот демон и ангел. С одной стороны, помогите, с другой стороны, пошлите. Я вот для себя, честно сказать... как человек, я бы их послал.
Ну, смотрите, именно итальянцы чаще всех в Европейском Союзе выступают именно за то, чтобы отменить санкции.
Покажите мне, пожалуйста, бумагу не словесную, что мы выступаем, а покажите, пожалуйста, бумагу, где Италия как самостоятельное, независимое государство, страна, территория признала Крым.
Я с вами согласен. Крым никто не признал, но, тем не менее, голоса о том, что надо дружить с Россией, надо отменять санкции и так далее... Из Италии мы слышим чаще, чем из любого другого государства в Евросоюзе. Это надо признать, это факт.
Согласен. И пусть они сделают первый шаг, не мы. Вот они, опять-таки, они на словах балабольнули, да, там, помогите. А мы сейчас физически начнем это делать. Тогда я хочу, они физически сделают, да.
Не кажется ли вам, что это своего рода шантаж? Они сейчас находятся в ослабленном положении, они сейчас слабые, несчастные, они в беде, а мы будем этим пользоваться, чтобы выбить себе какие-то преференции?
А у нас разве жизнь так не заключается? У нас вся жизнь, это такая же политика, извините, когда американцы на кого-то надавливают, да, с позиции силы, ну, практически шантажируют, все поддаются и делают. А не пора ли нам, господа, так делать? Не пора ли выключить вот эту вот мораль, а включить голову, наверное.
Прагматичность?
Да? Прагматизм включить, да, там вот, ну, не пора ли нам? этим заниматься. И тоже, если у нас... Почему вот если у нас есть нефть, мы ей торгуем, да? А если у нас есть возможность оказать помощь, почему мы отдаем бесплатно, а не торгуем ей? Вот, я либо что-то не понимаю, либо мы настолько вот какие-то бесхребетные. Ну, то есть, я не знаю.
Ну, может быть, мы еще не знаем. Может быть, какой-то элемент торга в этих переговорах о помощи присутствовал.
Ну, конечно. Присутствовал. Килограмм сыра нам пришлют или вина испанского, итальянского. О, браво, браво. Нет, конкретно бумаги. Вот вам пакет документов, подписали. Все, поехали помогать. До свидания. Вот так вот. Ну, я так думаю, что... Извините.
Спасибо. Ну, слушай, Жор, ну, кстати, эту позицию поддерживают очень многие наши слушатели. Вот Недобрый тоже разделяет этот же подход.
Ну, эта позиция в определенной степени, конечно, здравая. Я с некоторыми тезисами согласиться готов.
Ну, а как же вот эта вот наша красота, наши широкие жесты?
Ну, с другой стороны, это вот, знаешь, то, что называют русской душой.
Да,
вот это
да.
Очень в стиле нашего человека русского, нашего государства российского в любую его историческую эпоху. Вот помочь ближнему, который даже порой бывает и враждебно к тебе настроен в другие моменты, вот это в нашем стиле, можно так сказать. Я, наверное, это поддерживаю. Если брать с точки зрения политики, глобальной политики, геополитики, да, то... Конечно, да, надо выторговывать.
Можно было бы чего-нибудь выторговать.
Да, надо 100% выторговывать себе какие-то преференции в такие моменты. Но с точки зрения какой-то человечности, наверное, это правильно. Потому что мы, как показывает практика, на данный момент страна, которая намного успешнее борется с пандемией коронавируса, чем любая другая страна вообще, мне кажется, в мире. По крайней мере, из стран, которые можно сопоставить с нашей по количеству населения, по размерам, по количеству границ с другими государствами и так далее. Вот мы на данный момент, у нас сколько, 300? 300
да,
с лишним человек. Да, ни одного погибшего официально именно от коронавируса. Была одна женщина, но там целая пачка других заболеваний была. Значит, ни одного. Ну и какой-то процент выздоровевших. Ну вот и мы начинаем помогать другим. Не знаю, давай пообщаемся еще с нашими
слушателями.
Давай
еще пообщаемся, да.
Доброе
утро. Сообщение, да. Здравствуйте.
Добрый день. Я по поводу оказания помощи Италии, можно выступить?
Да, нужно. Представьтесь только.
День сурка. Вы знаете, я хочу сказать, что это святое дело, что Италии мы должны оказывать помощь. Вспомните русскую литературу, русскую живопись, музыку. Все просто вопиет, что мы должны помочь Италии. Тем более Лиге Севера мы должны помочь, которая выступала уже из-за признания Крыма и прочее. Кроме того, дорогие мои товарищи, вот за границу вы успели съездить. Китайцы уже оказали помощь Италии. Уже начали, во всяком случае.
Но китайцы там все это начали, поэтому пускай теперь и расхлебывают, знаете ли.
Да? Нет, вы неправильно рассуждаете. Поэтому Россия в силу своих стратегических интересов, партнерских, обязательно должна помогать Италии. Да, можно потом сделать дипломатический ход, написать письмо и министру иностранных дел, и премьер-министру Италии, что мы надеемся, этот шаг впоследствии будет должным образом вашим руководством и парламентом Италии будет оценен. То есть призвать их потом более широкой международной поддержки.
Понимаете, тут в чем дело? Я с вами согласен, да? Но вот есть люди, которые говорят, что надо сначала, чтобы были какие-то документальные подтверждения таким намерениям, потому что им веры нет, грубо говоря. Они могут на словах говорить одно, а делать потом в короткий срок совершенно другое.
Но это делается при переговорах. Это можно на легком дипломатическом зондаже почувствовать такую реакцию. Но бумаги, когда что-то случается в мире, никто не берет. Во всяком случае, Россия никогда бумаги никакие не брала. Потому что это экстремальный случай. Что у нас, эпидемия вируса каждый год, что он происходит. Так что первый раз можно и оказать помощь таким образом. А потом уже вот идти вдумчиво по тому пути, Георгий, по которому вы сказали. Вы меня поняли, спасибо. Да?
Понял, да, конечно. Позиция понятна. Но, видишь, спорный момент, и звонков у нас много, и народ пишет нон-стоп, потому что тема такая, одновременно и горячая, и одновременно и о наболевшем.
Потому конечно, что... пожалуйста, помогать обязательно надо, пишет 127-й, потом уже будем разбираться и задавать вопросы. А нельзя ли просто так помочь, без ответных гарантий, что это за торговля, пишет нам Артур. Михалыч требует помочь сначала себе, а потом уже всем остальным. Станислав Попов полагает, что мы уже достаточно простили долгов, и хватит этих авансов от России, давайте уже как-то более прагматично подходить к вопросу. Ну, так, это я сейчас просто вот просто навскидочку зачитал буквально пару
сообщений. Это, причем практически подряд. Вот насчет того, что давайте сами себе поможем, так мы помогаем. Вы посмотрите на цифры заболевших у нас и в Италии, у нас и в Испании, у нас в Соединенных Штатах. Если народ начинает говорить, там занижают эти цифры, они не настоящие, на самом деле зараженных намного больше, это все обман. И я вот не верю. Помнишь случай с трагедией в Кемерово? Когда отовсюду кричали о том, что цифры занижают, и на самом деле там людей в разы больше. Оказалось, полная чушь.
Жор, я все время говорю о том, что журналистика – это своего рода наука. Есть определенные способы, практически научные, добывать информацию. Поэтому вот эти все агентства ОБС, одна баба сказала, они совершенно полностью идут вразрез с тем, как подходят к... процессу добычи информации профессиональные люди, в том числе вот мы с тобой можем считать себя профессионалами, потому что мы работаем на информационной радиостанции. И, но, к сожалению, как показывает практика, обывателю объяснить это практически невозможно. Ну что, сейчас в мире информационных технологий невозможно ничего скрыть, и если бы действительно число заболевших было бы в десятки раз, как они это говорят, больше, то мы бы точно это знали, ребята. Но невозможно сейчас ничего скрыть. Ну, так уж вышло.
Но мы, к сожалению,
живем в слишком открытом мире.
К сожалению, вот из-за того, что мы живем в слишком открытом мире, у этого есть и негативная сторона. Это огромное количество различных пабликов, телеграм-каналов и так далее, которые постят абсолютно непроверенную информацию, там, раз в 15 минут в надежде сорвать вот именно тот самый хайп, чертова побери, да, и... вот это огромное количество фейковой информации, причем, знаешь, профессионалу, человеку, который постоянно имеет дело с теми или иными новостями, сразу видно, где видео, например, постановочное, где нет. Но народ, к сожалению, в это верит. И многие мои знакомые там мне начинают присылать видеоролики с пустыми этими прилавками, с какими-то магазинами, где, знаешь, магазин пустой прилавок, а если ты приглядишься, то и написано «все разобрали, потому что с завтрашнего дня Москву закрывают, бегом в магазины», а ты приглядываешься на видео таблички на турецком языке.
Видишь, например. А это ты еще не состоишь ни в каких чатиках, где родительские группы, знаешь, какие-нибудь там школьные, детские.
Да, я наслышан об этом. Говорят, там... что это вообще отдельная история, вот такие чатики.
Это просто, знаешь, это портал в ад. Вот если ты туда зайдешь, там будет все. Там будут пустые полки с надписями на турецком языке, там будут чудовищные информации, не знаю, вот эти вот панические аудиосообщения длиной в 5 минут о том, что вот уже в Южном Бутове 15 миллионов заболевших детей, но правительство молчит. В общем, этот весь кошмар, он обязательно там живет. Настоятельно тебе рекомендую иногда туда заглядывать, так, знаешь, любопытство ради.
Давай пообщаемся с нашим слушателем. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, я считаю, что, конечно, нам помогать, потому что ситуация, будем говорить, экстраординарная. Я вот, например, давно уже живу, как бы даже до неприличия, наверное. Вот, и на моей памяти вот ничего подобного никогда не было. И если мы говорим о том, что вот сейчас в Китае там все закончилось, а эпицентр вот этого всего, вот этого катастрофического состояния находится в Италии, то, конечно, надо тушить этот эпицентр любыми способами, потому что мы же понимаем, что как бы мы там на расстояниях не зацикливались, все равно это маленький шарик. мы все рядышком. И если у нас сейчас относительное благополучие, а вот в Италии вот этот весь кошмар, то он может и к нам достаточно быстро перекинуться. То есть мы как бы тут и сами себе таким способом помогаем. Это первый момент. Но у меня вот в этой ситуации как бы немножко вот, знаете, такой вот, ну, мягко говоря, дискомфорт психологический. Ну вот я провожу такую вот аналогию. Там вот США якобы там по $1000 выдают. Ну, во Франции вроде бы Макрон там налоговый прессинг, значит, убавил там по коммуналке, что ли, что-то, какие-то послабления французам. А вот у нас госпожа председатель Центрального банка Набиуллина сказала, что, ну, если так вот недословно, а по смыслу, нецелесообразно, экономически нецелесообразно помогать россиянам в условиях коронавируса. Вот мне вот это как-то вот не нравится. Вот почему-то в США целесообразно своим гражданам помогать, а вот у нас почему-то нецелесообразно. Вот я бы хотела понять, почему.
А мы качеством другие,
мы, извините, рожи не вышли.
Осторожнее, осторожнее. Нет, подождите, как конкретно ваша жизнь, как конкретно ваша жизнь в условиях коронавируса за последний месяц, условно говоря, изменилась? Вот что именно в вашей жизни, в ее качестве?
Моя личная жизнь. Вы знаете, я не думаю, что это вообще предмет для обсуждения, это не очень интересно. Но если вкратце, я могу сказать, что я ни в каких панических вот этих вот покупках не участвовала. Даже если бы я захотела, ну вот меня бы такая вот волна бы подхватила, я бы
материально... Вы говорите о помощи, вы говорите о Набиуллиной и отказе от помощи. Вот вам лично помощь нужна? Какая-то от государства? Какая? В связи с коронавирусом? Нет, не отказалась? Нет, это вот одно. А необходима помощь вам? Это совершенно нужна, другое.
Нужна, потому что мне сейчас надо будет пойти в аптеки, мне нужно покупать продовольствие, потому что то, что стоило 50 там, или 60, сегодня стоит дороже.
Например, что?
Гречка пресловутая. Ну, та же пресловутая гречка, которую вот я вчера пришла, она до этого 60 рублей, по-моему, упаковка стоила, а вчера была уже 90. Ну, может быть, завтра будет по 25, я не спорю. Но вот мы говорим на сегодняшний момент, я бы не отказалась. Кроме того, например, вот у меня зять, он относится к разряду самозанятых, да?
Да.
Значит, вот они сейчас на работу, он и его там приятель, они никуда не ходят. Ну, они сидят дома. Им что, не нужна была бы поддержка? $1000? Я думаю,
ну, как в этих случаях говорит Рамси Болтон, никто бы не отказался, но, с другой стороны, мы должны просчитывать риски,
слушай, я вот,
когда мы решаем.
Я не люблю, когда начинают, вот как ты сказал, действительно, побираться. Человек звонит, у человека вроде как все в порядке, слава богу, не болеет. Там про работу потерянную не потерял, я не услышал, да, тоже. Но от помощи я бы не отказалась. Где моя $1000? Во-первых, вот, $1000 это в нынешнем, нынешней ситуации это сколько? 80 тысяч рублей, да?
Да.
Вот,
как вот они спасут от русской
вот демократии? 80 тысяч рублей это для вас панацея от всех проблем, которые сейчас происходят в нашей стране и в мире? Ну это же смешно. Зачем? Мы говорим о том, что в стране не соседней, но в каком-то смысле к нам дружественной, да, в великой стране, из которой там пошла величайшая, одна из величайших империй в истории человечества и так далее, стране старой, Италии, красивой,
истории, да.
Да, красивой стране, там кошмар, там люди умирают в день тысячами, ну, практически под тысячами, сотнями так точно. И мы, страна, в которой не умер от этой болезни еще никто, вызываемся помочь этому государству на безвозмездный, а вы начинаете про $1000 про какой-то. Ну, вот я такое не люблю. И знаешь, вот еще здесь было сообщение о том, что люди умирают, что всех умерших проверяют у нас на коронавирус, намекая на то, что у нас больше умерших от коронавируса, но мы просто их не проверяем. Давайте тоже не сваливаться вот в какой-то фарс, и теперь всех, кто умирает, проверять на коронавирус. В Италии, в той же самой, да, сейчас из-за того, что куча людей умирает от коронавируса, начали умирать люди от других болезней, за которыми просто некому следить. Вот теперь, например, там у тебя с сердцем были проблемы, да, и у тебя в какой-то момент что-то прихватило и так далее, сердечный приступ, к тебе не успевают доехать, потому что врачей нету, чтобы помочь. Все на коронавирусе. У нас пауза на новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль пять в Москве. Для вас сегодня работает из деревни Евгения Фомина.
И из студии Георгий Бабаян. Всем доброе утро.
Доброе утро. Ну что, Жень, на самом
давай
деле...
Давай коллег обсуждать.
Да, коллег и коронавирус. На самом деле, у всех, у кого были вопросы по поводу коронавируса, я вас могу успокоить. Наконец-то ответы есть. Потому что коронавирус дал интервью.
Он пришел к нашим коллегам на телеканал «Москва-24», конкретно к Полине Ермолаевой, и в интервью все рассказал о том, кто он такой, когда он приехал, собственно говоря, в Россию, что он любит, чего он не любит, что он предпочитает. В общем, там было много всего интересного.
Надо отдать коронавирусу должное. Он полиглот на чисто русском. Идеально.
Да.
Отвечал на все вопросы.
Без какого-то не было акцента.
Ни китайского, ни итальянского акцента замечено не было.
Чисто русский. Хотя сообщил коронавирус, что прибыл он из Италии, между прочим. В общем, друзья, если вы вдруг по какой-то причине не видели еще этот ролик, пожалуйста, welcome в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Радио «Говорит МСК». И, пожалуйста, там этот ролик вы обязательно найдете. Точно так же на нашем сайте вы можете его найти. У нас там есть интервью с Полиной Ермолаевой, которая, собственно, автор вот этого видео. Она задает вопросы коронавирусу. Посмотрите, видео занимает около 8 минут. И оно вызвало достаточно широкий общественный резонанс, как мы в таких случаях обычно говорим. Потому что многие сочли, что это не смешно и что это слишком серьезно.
Вчера мне, вот не поверишь, в тот момент, когда вышло это видео, мы уже, не помню, мы, по-моему, еще интервью не взяли у Полины, но какая-то новость про это и у нас в Телеграме, и на сайте промелькнула, и мне начали сыпаться сообщения от моих друзей и знакомых, что «а позови-ка ты его в эфир». И возьми у него тоже интервью у коронавируса. Знаешь, даже никто не писал коронавирус, то есть ты открываешь телефон, а там написано, вот его, позовите его в эфир и возьмите у него интервью. Я открываю, думаю, кто ж там такой? А там коронавирус.
Вот оно как. С другой стороны, мне кажется, что ребята уже все спросили. Тебе так не кажется? Ну, то есть максимально выступили.
И он так откровенно отвечал, на самом деле, на все. Что ему нравится, что не нравится, какие сигареты он любит. Чтоб кто курил,
да.
На самом деле, интервью смешно. Ну, то есть, оно не сделано как шутка, то есть оно чисто внешне не похоже на шутку. То есть, такое с серьезными лицами, все с лицом, только у Полины. У коронавируса лица нет.
У него такой шарик.
Да, с пупырками с какими-то, да. Значит, серьезные темы, серьезные ответы на вопросы. Оно такое, похоже на что-то научно-популярное. Знаешь, я бы сравнил это, мне первое, что в голову пришло, это мультик «Фиксики».
Ага, мультик «Фиксики», который пользуется огромной популярностью.
Да, и у детей, и у взрослых.
Нет, не «Фиксики», а «Смешарики», мне кажется.
Не, а вот «Смешарики» по форме, а по смыслу «Фиксики», да. По форме точно «Смешарики», да. Ну вот, а он сидит и как бы такой в привычной для людей модной нынче форме интервью объясняет, собственно, что такое коронавирус и так далее. А у нас сейчас на связи Дмитрий Грачев.
Дмитрий Грачев, заместитель главного редактора и главный продюсер «Москва-Медиа». Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Спасибо, спасибо огромное, что согласились с нами поговорить. Мы вчера с Полиной Ермолаевой уже беседовали по этому поводу. Сейчас мы хотим вашу позицию, потому что уже была реакция, реакция была неоднозначная. На что вы рассчитывали, когда снимали этот ролик?
Ну, во-первых, спасибо большое всем, кто его посмотрел. Вот.
Нам очень понравилось. Нам правда понравилось.
Я вас благодарю. Вот, это прежде всего означает одно, что, во-первых, канал «Москва-24» смотрит, и он достаточно популярен среди разной аудитории, вот, что, конечно, нас не может не радовать. Нам очень приятно, что на нас даже в негативном ключе, я прекрасно читал, прекрасно понимаю все отзывы, сравнение с Малышевой и так далее, но при всем при том, самое главное, что мы, в общем-то, рассказали все, что мы знаем из открытых источников к этому моменту о вот этой вот заразе, которая гуляет на нашей планете, вот, из которой надо бороться. Ну вот, поэтому мне кажется, что любые формы информирования, информирования, которые не вводят в заблуждение, которые не распространяют фейки там или что-то еще, они хороши, вот, они для разной аудитории. И рассчитывали мы на то, что еще больше людей узнают, что это, что происходит, что это опасная болячка, вот, что надо мыть руки. И все. Просто художественная форма была выбрана максимально неожиданная, потому что на фоне, в общем, достаточно однообразных новостей мы решили сделать вот такой творческий эксперимент. И, в принципе, проект «Ночная смена» задумывался как вот такая площадка для творческих экспериментов. И, ну, давайте признаемся друг другу, давненько на телевидении не было такого события, которое можно вот так обсуждать и неоднозначно его оценивать с разных сторон. Вот. Нам показалось, что это классная идея и что это надо делать.
Скажите, а вот поподробнее расскажите, как просто интересно, как происходит творческий процесс в таком случае? Вот как вы пришли именно к такой идее, да, и так как это посмотрело достаточно большое количество человек, я уверен, что вам уже прилетело большое количество реакций на это. Вот какая реакция в основном?
Реакция в сети. Ну, смотрите, моя основная профессия – режиссер. Вот, и когда, собственно говоря, мы думали, как бы нам, собственно, выступить на эту тему, в какой необычной форме, ну, пришла вот идея сделать этот коронавирус неким персонажем в кадре. Вот. Ну, собственно говоря, когда детям объясняют про бактерии, вирусы там, и, не знаю, про какие-то другие вещи, одеваются люди в костюмы и показывают, демонстрируют это все. Ну, вот мы и плюс... Поскольку, конечно, нам интересна реакция сети интернет, и вообще в целом было интересно немножко как бы пообщаться на языке вот этих современных интервью. Очень много сейчас, ну, это очень популярный жанр,
да.
вновь открытый, скажем так, молодежной аудитории, жанр интервью, и мы подумали, что вот это совместить, если две этих вещи, будет довольно забавный ролик. А как происходит процесс придумки? Да никак. Ну, просто сидишь вот так вот, смотришь на информационный фон и думаешь, а почему нет? Я не могу объяснить, как это происходит на уровне...
А костюм? Синапсов.
Ну, это коллективная работа, правильно? То есть одного автора нет у этой идеи.
Телевидение в целом это коллективный труд. Ну, давайте так скажем. Задачу творческой группе поставил я, как продюсер проекта. Ну, соответственно, редакция уже занималась разработкой творческой, написанием ролей, текстов и так
Где
далее.
Где вы взяли костюм?
Мы его изготовили специально, вот этот замечательный
этот шлем. Вопрос меня, честно, больше всего волновал. Вот я смотрел на этот костюм,
все это сделали, думал... у нас очень талантливый реквизитор, который где-то там по своим киношным каналам изготовил нам вот эту бяку. Которую мы... Следующий вопрос у вас будет, а кто же там сидит? Я не отвечать не
нет,
буду.
Нет, мы знаем. Поскольку... Коронавирус, да. Оставим это вот так,
есть, как это есть. Это и есть коронавирус, да.
Да, слушайте, да. А такой вот вопрос тогда. Сейчас достаточно панических настроений в обществе, и у нас в стране, и вообще по всему миру, да? И вот не было ли людей, которые это восприняли как... такие, какие-то, не знаю, танцы на костях, шутку над тем, над чем шутить нельзя. Потому что у нас, в принципе, очень много людей, которые любят шутить надо всем, и очень много людей, которые любят осуждать подобное. Вот было ли такое?
Ну, вот именно с точки зрения профессионализма, где вот эти журналистские границы, до чего мы можем дойти, а где уже за гранью?
Ну, мы разместили некое предупреждение в конце ролика, что данное видео было создано... даже не с образовательной целью, это никакое не образование, а с публицистической целью просто познакомить зрителей там, с проблематикой и так далее. где находится грань между журналистикой и, скажем так, хайпом, да, назовем это так. Но, вы знаете, я, честно говоря, вот в этом хайпе не вижу ничего плохого. То есть, безусловно, конечно, мы переживаем за события и за то, что происходит в мире. Ну, давайте зайдем в интернет, давайте зайдем даже в WhatsApp и посмотрим количество мемасиков, которое нам всем прилетело про гречку, туалетную бумагу там, и прочее.
Огромное количество.
Мы-то еще, в общем, держали себя в руках, вот, и когда писали сценарий. В общем, я считаю, что там баланс соблюден, там вообще нет ни одного слова, которое может кого-то оскорбить, задеть и так далее. Мы очень переживаем за людей, которые находятся в группе риска. Там у меня тоже есть там родители, они не молодые, и поэтому я, как и все, переживаю за то, что происходит. Но с точки зрения популяризации мытья рук и обработки зубных щеток, значит, антибактериальными средствами, мне кажется, мы достигли своей цели, вот, и ее перед собой и ставили.
Дмитрий, никто не требовал от вас каких-то официальных извинений? Ну, так, просто любопытно. Потому что, ну, знаете, люди разные бывают, мы вот часто с таким сталкиваемся.
Ну, я не очень понимаю, за что мы должны извиниться.
Вот, это очень хорошо.
И кого, собственно говоря, мы обидели. Ну, то есть мы... Я не считаю, что мы как бы сделали что-то такое, за что нам надо извиняться. Вот. И телевизор вообще классная штука, его можно выключить. Вот.
Да, я тоже всегда пользуюсь этим советом, когда мне что-то предъявляют про телевизор. Спасибо вам, Дмитрий, спасибо огромное.
И вам спасибо. Да. Хорошего дня, не болейте.
Спасибо вам тоже. Заместитель главного редактора, главный продюсер Москва Медиа Дмитрий Грачев был у нас сейчас на связи. Поговорили о том, как пришла в голову ребятам идея сделать вот такое интервью с коронавирусом. Ты знаешь, я была, если честно, удивлена. Удивлена количеством негативных отзывов на эту историю, потому что, ну, мне кажется, что мы слишком часто начали обижаться на то, на что обижаться уже нельзя. Ну, уже не имеет никакого смысла, просто какие-то мы стали обидчивые, очень тонко чувствующие. Тебе так не кажется?
Да, есть такое. Вообще, сразу полетели реакции, дно пробито, там, знаешь, ну, все уже, совсем башка съехала с этим коронавирусом и так далее. А с другой стороны, посмотрите вокруг, почитайте новости, включите телевизор или ваш любимый, я не знаю, YouTube-канал любой. Там везде только этот коронавирус. И ребята с Москвы-24 подошли достаточно забавно и креативно к этому вопросу. И это, знаешь, это был ролик 8 минут, который я с удовольствием посмотрел от начала до конца про этот коронавирус, и у меня даже не возникло мысли, что, ну, опять вирус. Это было сделано интересно и необычно, как минимум. Это в современной нашей обстановке сейчас приятно.
Слушай, но с другой стороны... Есть еще похожая новость, такая же, знаешь, оскорбившая, как обычно, оскорбившая миллионы. В Екатеринбурге есть такие знаменитые гранитные шары, которые часто становятся арт-объектами. И вот местные там уличные художники сделали их в виде коронавируса. Вот примерно как шар вот этот на голове у коронавируса наших коллег, точно вот так же эти вот шары они сделали, там, настыкали им таких вот этих вот отростков, покрасили в зеленый цвет. Все, опять-таки, оскорблены. Хотя, вроде бы, эти гранитные шары на этой набережной, они не первый раз становятся объектом инсталляции. Раньше их там уже в виде шара для бильярда разрисовывали, там птичку из игры Angry Birds изображали.
Да, много что-то с покемонами там было связано,
да,
тоже с этими шарами.
Да, да. А теперь, значит, коронавирус. И я, первое, что я вижу, значит, в телеграм-каналах, о боже, какой кошмар, совсем ничего святого не осталось, как же так можно, между прочим, очень вон в Италии 800 человек сегодня умерли от коронавируса, а мы тут шутку шутим, интервью снимаем и шарики разрисовываем. Мы уже совсем разучились шутить?
Шутить, как видишь, не разучились. Некоторые разучились смеяться. Я вообще такой человек, что у меня, так, я не знаю, работает голова, что я в любой стрессовой ситуации начинаю сразу отшучиваться. И шутить, иногда даже, знаешь, с перебором. И у меня там мои близкие мне начинают сразу говорить, вот моя девушка мне все время начинает говорить, что да ты вообще там, сумасшедший, что ли, там над такими вещами не шутят. То есть я вот человек, который шутит надо всем обычно.
У тебя профдеформация.
Возможно. Возможно, и она случилась, да. Но и я замечаю, что люди просто многие, и, знаешь, пытаются, что ли, слишком серьезно относиться к каким-то вещам. Да, коронавирус, проблема серьезная. Да, действительно, умирают люди, но я не могу сказать, что вот шутка там, или можно это назвать как-то художественная акция, которая произошла в Екатеринбурге, или вот это интервью коллег с Москвы-24, что это вот шутка, которая перешла эту грань. Нет?
Ну вот, это не так? Смотри, 627 пишет, что молодцы, наоборот, ребята, и такая форма нужна. И, ну, казалось бы, все в порядке. Там, а с другой стороны, Котельник пишет, а вот, значит, телевизор, говорят, никто не смотрит, а такая громкая история получается.
Смотрят. Говорят, что да. Не смотрят. Но, как показывает практика, телевизор смотрят многие, очень многие.
Да, вот 147 пишет, что паника гораздо хуже, чем коронавирус, поэтому давайте как-нибудь шутить. Начинать уже.
Да, я согласен.
А Котельники считают, что люди просто потеряли чувство юмора. И это действительно начинает смахивать на то, что мы потеряли способность к иронии и к самоиронии, может быть, в каком-то смысле. Почему все время обижаемся? Мне кажется, мы все время ищем, на что бы обидеться.
Слушай, ну, есть такая проблема, действительно, вот у нас в стране с тем, что самоиронии проблемы бывают порой. Это элементарно даже можно, вот про телевизор же говорим, да, можно это вот следите по телевизору, по количеству, например, юмористических программ у нас на телевидение, и то, как там шутят, над чем там шутят, и те же самые юмористические программы, там, ну, на Западе, в Америке, да, например, я вот про Америку могу сказать, уровень юмора, уровень остроты этого юмора, там, уровень допустимого в некоторых шутках, как там издеваются над звездами, эстрады, там, телевидение, кино, в тех же лейт-найт-шоу, это вот как у Ивана Урганта, да, на Первом канале.
Да, похоже.
Да, у нас одно такое шоу, там их 15-20, не знаю, и уровень юмора...
И у нас, кстати, да, Ургант довольно лоялен, но он очень нежен со своими гостями, обрати на это внимание.
Мне, если честно, даже и не нравится, если быть до конца откровенным, вот его шоу мне не нравится, мне кажется, оно уже потеряло как-то свою остроту максимально. Но это мое личное мнение, не хочу никого обидеть. Но есть вот эта проблема, что у нас люди иногда не умеют смеяться над тем, что... Бывает смешно. Иногда надо посмеяться. Расслабьтесь. Знаете, уже и так все тяжело. Давайте хотя бы искусственно расслабимся.
За такие шутки, связанные с гибелью людей, нужно сажать на пару лет в тюрьму, а над погибшими в концлагерях эти художники что, тоже будут смеяться? Пишет 135.
Есть шутки и есть прецеденты, когда за шутки над коронавирусом у нас последовала большая ответственность. Это вот, например, ребята, которые, помнишь, там месяц или полтора назад пранкеры, так называемые, решили пранкануть людей в метро или где они там начали в обмороки падать, делать вид, что у них, значит, от коронавируса их колбасит и так далее. Вот против таких шуток я выступаю очень рьяно, да. Я считаю, что вот это неправильно. То есть не надо шутить.
Ну вот, а где эта грань?
Ну вот она там, где ты начинаешь людей пугать, где ты начинаешь провоцировать панику. Вот если ты провоцируешь панику, если твоя шутка, за твоей шуткой последует какая-нибудь неадекватная, опасная для общества реакция, вот тогда ты грань перешел. А если ты просто шутишь, ну там, и срисовали шар, да, это даже шуткой-то не назвать, в этом смешного ничего нет, это вот какой-то арт-перформанс, как сейчас принято говорить.
Ну, такая реакция на ситуацию в обществе, я бы даже так это назвала.
Да, причем принятая в Екатеринбурге, потому что там с этими шарами постоянно что-то происходит. В этом обидного нет ничего. Давай послушаем, что думает на этот счет наш слушатель. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, здравствуйте, в эфире. Да, здравствуйте, Денис меня зовут. Вот. Ну, я вам хочу сказать так, то, что, во-первых, ну, помочь надо всем, я считаю, если у нас есть какие-то разработки там или что-то, ну, чтобы как можно быстрее погасить это все, вот, и чтобы все вернулось на круги своя, вот. А второй момент, ну, я, допустим, не смотрю ни первый, ни второй канал, ни НТВ, ну, РНТВ тоже, наверное, скорее всего, только есть какие-то фильмы там включают, вот, и поэтому... Не бегу там, не скупаю ни макароны, ни гречку, спокойно работаем и все как бы.
А люди бегут, скупают макароны и гречку только потому, что об этом сказали на
НТВ? Я думаю, да, НТВ? На телевидении где-то, на телевидении, в интернете, просто тупо кто-то...
Но вы не смотрите телевизор?
Не, вот эти вот, особенно эти, как его, дебаты, где вот это вот все проходит, фу, ну это вообще, я не знаю, это такое вот, ну над ними вот точно смеяться надо, вот над ними. больше не начать.
Ладно, хорошо, я вас понял. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Это вот тоже моя любимая категория людей. Я не смотрел, но там так.
Ну, осуждаю.
Да. Да.
Это все как мы любим. Слушай, но с другой стороны, а подожди, откуда же берутся вот эти люди, которые ломятся за гречкой? Кто-то же ведь был первым, кто сказал, что сейчас гречка пропадет. И это явно не официальные СМИ, это не федеральные СМИ, это не мы с тобой, это не наши коллеги с
разных
телеканалов.
Ну, это социальные сети. Да, мессенджеры, ну, социальные сети, друзья, товарищи.
Ну, кто-то был первый.
А это все началось в Китае сначала, да, там началась вот эта история с туалетной бумагой, причем эту историю с туалетной бумагой почему-то неправильно поняли в Америке и на Западе, потому что в Китае советовали врачи покупать туалетную бумагу и через нее прикасаться к различным предметам. То есть использовать ее как вот такую прокладку между, например, рукой и ручкой двери или там поручнем в метро, потому что так зараза меньше будет попадать на кожу.
Вспомнил, что я так открывала как раз через салфетку дверь в уборной.
Да, я думаю, многие так делают. Да, и вот в Китае был этот совет от врачей, и там люди начали скупать массово эту туалетную бумагу, и именно для этого. На Западе же началось какое-то помешательство с этой туалетной бумагой, все начали там пачками ее скупать и не открывать через нее там двери и так далее, а вот, видимо, для ее прямого назначения ее скупать. И все это пошло, естественно, в Инстаграм.
Не надо.
Ну, это... знаешь, там порции, может, побольше, не знаю. И это все перешло так или иначе к нам. Но у нас с туалетной бумагой, на самом деле, таких проблем нет.
У нас больше гречка. Почему у нас гречка? Вот гречка, что это за стратегически важный такой продукт? Почему именно гречка? Почему не перловка, не рис, не пшенка? Много всяких круп. Но вот максимальный, ну, не кино, в конце концов, не семена чиа. Ну, много же всего интересного существует сейчас. Какая-нибудь там нута можно, не знаю, весь город снабдить сейчас просто запасами нута, который лежит в одном отдельно взятом магазине. Но гречки нигде нету. Что у нас за такая страсть?
Есть гречка, уже есть, уже все завезли.
Уже есть.
Да, да, это у вас в деревне нету. У нас все в городе есть, спокойно.
Я не знаю, что у нас есть в деревне, и чего тут нету, мне нельзя выходить.
Слушай, ну у нас в эфире, по-моему, если меня не изменяет память, в программе итоговой нашего главного редактора звонила наша слушательница и говорила, что гречка, она просто в себя вбирает сразу комплекс полезных качеств, которого нет ни в одной другой крупе. Именно поэтому она, ну, не необходима, но как минимум более полезна, чем какой-нибудь рис или там перловка. Но я не уверен, что именно этим руководствуются все, кто скупает эту гречку.
Вот гречка пишет в 76-й, что это именно диабетики скупают гречку. Да, знаете, что-то диабетиков тоже слишком много у нас. Просто я не знаю, насколько часто вот у тебя в рационе вообще бывает гречка. Я как-то довольно равнодушна к ней, и она у меня, конечно, дома есть всегда, но точно так же, как у меня и булгур есть дома.
Но я люблю гречку, но в рационе она у меня появляется нечасто. Но я ее прям вот по-настоящему люблю. И там как гарнир к мясу, и как самостоятельное блюдо я люблю. Ну, вот сейчас у меня дома нет даже, там, я не знаю, полпачки. И не было уже давно.
Все доел, потому что. Котельники пишут, что многие кормят гречкой больших собак. Но, с другой стороны, собаки ваши, в принципе, особенно если она такая большая, все равно, что она будет есть гречку или пшенку. Ей интереснее, какое мясо вы туда положите.
Я вообще, на самом деле, не советую собак кормить вот так вот самим им варить еду, потому что есть определенно, надо проконсультироваться либо с врачом, с ветеринаром на этот счет, либо кормить уже каким-то готовым кормом. Видишь, День сурка пишет, что у старшего Бабаяна Сергей Алексеевич в эфире все объяснил. Вот я, наверное, об этом звонке и говорил. Ну вот если кому интересно, можете открыть в интернете и послушать.
Да, вот тоже Михаил пишет, что гречка – это растительный продукт, наиболее близкий к животному белку. А мне всегда казалось, что как раз содержание белка-то гораздо больше во всяких вот этих бобовых, типа фасоли, нута, гороха. Разве нет? Ты еще скажи мне, как спортсмен, большой специалист по правильному питанию. Мне кажется, ты должен знать.
Я вот про то, что спортсмен, я говорил, а вот про большого специалиста по правильному питанию нигде не заявлял. Поэтому это не ко мне 100%.
Это я додумала.
Ну, не в ту степь. Это не про меня, нет. Правильное питание, нет. Нет, давай быстро звонок послушаем. Давай.
Да, здравствуйте. Заканчиваем, дальше идем.
Здравствуйте, у вас мало времени, мы вас слушаем. Доброе утро.
Нет, не хочет человек говорить.
Да, не хочет человек говорить, видимо, да. хотел побольше времени.
Да, Алексей Земцов нам сообщает, что его водитель ему отзвонился и сказал, что загрузили гречкой 18 тонн, выезжают из Краснодара к нам в Москву, все будет хорошо, товарищи дорогие, перестаем скупать гречку как сумасшедшие. Я вообще ничего не могу скупать, я сижу на карантине, у меня булгур.
Где я тоже ничего не скупил. Ничего вообще.
Ты, конечно, мог бы я заботиться. Мог бы я заботиться. Знаешь, припрятал бы мне пару пакетов к возвращению.
Если что, да, повезем тебе, пока можно будет редакцией. Будем кидать через забор.
Спасибо, спасибо. Я знаю, что вы меня не оставите.
А у нас перерыв на новости. В Москве. Евгения Фомина.
В Подмосковье тоже. В Подмосковье у нас тоже 10:35. А в студии у нас Георгий Бабаян. Всем привет.
Доброе утро. Доброе утро еще раз. Давайте устроим голосование. Угадайте, какую тему мы сейчас будем обсуждать. Ладно, это шутка. На самом деле голосования нет.
Но да, потому что мы будем обсуждать коронавирус.
Коронавирус, да. И все, что с ним связано.
Да. Знаешь, коронавирус можно рассматривать в самых разнообразных аспектах. Вот, в частности, наши коллеги, наши редакторы позвонили Францу Клинцевичу. Это член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации.
Совет Федерации, да.
Да-да-да. И он сказал, Франц Клинцевич, что те, кто скупают туалетную бумагу, это провокаторы. И ее покупка – это некий показатель культуры, он считает. Вот люди считают, что экономика может обрушиться, бумага пропадет, и люди, которые, ну, вот, значит, ее так вот истово, неистово, я даже так сказала, скупают, они на самом деле провоцируют всех остальных и приводят только население к панике, к излишней. Так что, друзья мои, теперь осторожнее, если слишком много бумаги туалетной купите, могут еще и в провокациях обвинить.
Ну, если вы хотите рассказать нам, провокатор вы или нет, скупили ли вы всю туалетную бумагу или нет, то тогда звоните нам на номер 8-495-73-73-94-8. Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94-8. И пишите нам в Telegram-бот, говорит МСК-бот. И мы с вами пообщаемся. У нас есть звонок. Доброе утро.
Доброе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я диабетик, но я не чокнутый диабетик. Дело в том, что гречка, да, она тот продукт, который долго лежит. Это первое. Uh-huh. Но надо пригласить эндокринолога, потому что есть эндокринологи, которые говорят, что гречка не так полезна, как сами диабетики, и за нее хватаются. Она очень
полезная. А это вот мы Наташе Троицкой предложим эту тему, пусть она поговорит с эндокринологом.
Да, да. Потому что мой эндокринолог мне сказала, что это черная смерть. Почему? Потому что, говорит, можно в неделю один раз съесть эту кашу, в месяц два раза, но не часто. А наши люди, они больны, вот больны на все. Потому что вот я люблю слушать передачу по субботам Романа Георгиевича, вот он приглашает Никулина. Вы знаете, вот я не понимаю, зачем его приглашают? Его приглашают на Первый канал. Это вот вы меня извините, я человек пожилой. У нас демократия, говорим, что хотим. Вот он идиот. Зачем приглашают на передачи идиотов?
Осторожнее, осторожнее.
Да, осторожнее. Да, в том-то и дело, что мы стали бояться всего. И вот с этой бумагой тоже туалетной. Пришла в магазин, ничего нет. Наши продавцы говорят, как сумасшедшие, налетели, мы, говорит, загружаем, говорит, полки, опять все сметают. Мы сами, вы знаете, мы сами провокаторы. Потом послушаем вот такие, как Никулин, чокнутого, и давай скупать.
Хорошо, спасибо, спасибо. Осторожнее, пожалуйста. Я все-таки попросила бы проявлять уважение ко всем, абсолютно.
Да, мы комментировать Никулина не будем.
Да. Ну вот смотри, котельники предполагают, слушатель так подписывается, что виной аварийных закупок советские привычки. Мы очень боимся, что что-то пропадет с прилавков. Но у нас-то с тобой, Жора, нет никаких советских привычек.
Ну, мы давайте, молоды. Мы молоды, и американцы тоже, и молоды, и советских привычек у нас у них точно нет. И у европейцев нет советских привычек.
Конечно, они-то, наверное, вообще пустые полки никогда в жизни своей не видели.
Ну, в жизни видели, не видели, не знаю, но по поводу привычек из Советского Союза тут можно сказать с уверенностью, у них их нет. Поэтому дело не в Советском Союзе. Я понимаю, да, многие любят скинуть все на Советский Союз, но давайте хотя бы здесь Бедный Советский Союз, оставим в покое. Здесь дело не в нем. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я смотрю, что уровень радиостанции падает.
Эх.
Это правда.
Отвратительно слушать, вот честное слово.
А,
еще ну, какие-то дебильные слушатели проснулись, стали названивать, оскорбляют.
Кого кто
и,
оскорбляет?
И вы это слушаете, как кого? Никулина оскорбляют. Ну, и вы это допускаете.
Блистательно, блистательно. И слава богу, что вы нас тоже немножко оскорбили в жизни. Теперь,
да и вы слушатель, который проснулся, гармония. Если быть до конца честным. Да.
Гармония теперь есть в жизни. Главное, что мы спускаем пар. Это очень правильно, на самом деле. Мы здесь в каком-то смысле несем социальную функцию, дорогой друг. Мы людям позволяем выплеснуть их эмоции. Ты чувствуешь свою миссию журналистскую в этот момент, в это субботнее, воскресное утро?
И выпрямил он спину, и встал в полный рост, и пошел исполнять свою миссию.
Ты там микрофон побрызгал, кстати? Я вот интересуюсь.
Со вчерашнего дня, да? Нет, так и не побрызгал. Я не могу найти эту брызгалку, которая... Она специально для микрофона, да, должна быть? Или просто антисептик?
Она просто антисептик, вот, да. Не знаю, я просто там волнуюсь за тебя, знаешь, переживаю.
С одной стороны, хочется побрызгать, а с другой стороны, я представляю, как я буду выглядеть. У нас же есть трансляция, видеотрансляция, которую можно смотреть. И вот кто-то смотрит и видит, как ведущий сидит и протирает микрофон, знаешь, с больными такими глазами немножечко сумасшедшими. Боюсь выглядеть психом, да. Доброе утро.
Зря. Здравствуйте,
доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Владимир с Кантемировской. Вы знаете, я сейчас никого ругать не буду, поднимаю всем настроение.
Спасибо.
С вашего разрешения прочитаю стихотворение про коронавирус. Можно написать? Только что испек.
Ну давайте, только недолго.
Хорошее,
давайте.
Мне,
давайте. Давайте.
Я иду по пустынной улице, и асфальт шуршит, как папирус. Сейчас уберу звук. Я иду по пустынной улице, и асфальт шуршит, как папирус. Чуваки по домам тусуются. Коронавирус. Кругом коронавирус. В магазине куплю себе водочки и последние бумаги рулон. Захвачу немного селедочки и вдогонку теплый батон. Я погромче включу Высоцкого. Коронавирусу полный стакан. Напою его жестко я. Все расскажет, как будет пьян. Рассказал. Поделился бедненький. Весь в соплях и рыдая стон. Бомж, коронавирус седенький. Я оформлю тебя вон. Все.
А, спасибо вам огромное, спасибо. Почему бомж только? Я не понял про бомжа, но все остальное, да, достаточно красиво.
Ведь он просто бездомный.
Коронавирус? Он живет везде.
Максимально красиво. Коронавирус — это очень хорошо. Так. Коронавирус — это фейерверк, созданный искусственно, полагает 017-й. Жора, ты меня слышишь?
Я тебя слышу, да, прекрасно. Мне вот интересно, если вот люди, которые говорят, что это создано искусственно, да, многие так говорят, есть такие теории, что это вот... Для чего и кто это создал, мне интересно? Для того, чтобы, говорят, для того, чтобы прикрыть какие-то глобальные изменения, и вот это вот большое мировое правительство, оно хочет нас всех обуть, и для этого придумали коронавирус, и сейчас нас всех обманут, а мы пока тут будем говорить про этого нехорошего бомжа, как сказал наш слушатель. Ну вот...
Слушай!
Да.
Просто тут вот кто-то писал у нас, например, что компания Изева наверняка, ну вообще компания производитель туалетной бумаги и той же самой гречки наверняка сейчас испытывает какой-то подъем, но я видела новость, что на самом деле ничего подобного. Они как выпускали свою туалетную бумагу, так и продолжают выпускать. Никаких особенных продаж и никаких особенно дорогих акций у них нет сейчас. Они, в принципе, ничего на этом не выиграли. Поэтому говорить о том, что это было искусственно создано для того, чтобы кто-то обогатился, наверное, все-таки
преждевременно. Неужели компании по изготовлению туалетной бумаги настолько могущественны, что они могли весь мир заразить вирусом для того, чтобы подняться на своих изделиях? Ну, это даже звучит как бредятина, вот, ей-богу.
Это во-первых. А во-вторых, а кто же знал, что будет именно туалетная бумага таким спросом пользоваться? Вполне могло оказаться, что макароны победят всех.
Ну, мы вчера еще с тобой решили, что это на самом деле мы все сделали, потому что мы владеем всеми компаниями по изготовлению туалетной бумаги и гречки. Все... объединенное журналистское сообщество, которое контролирует всех и вся и сеет панику в мире. Это мы. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Здрасте, здрасте.
Татьяна Васильевна.
Здравствуйте, Татьяна Васильевна.
Москва. Вот вы знаете, сейчас вот надо пережить момент, когда вот от 100 до 200 тысяч русских людей привезут сюда и выявят у кого-то коронавирус. И второй вопрос, это люди, которые сейчас пытаются поехать за границу, потому что им хочется отдохнуть. Вот, например, Фомина, она что, не знала, что нельзя ехать за границу? Тем не менее, ей так хочется. Я на деньги заплатила. Может, она объяснит, почему она поехала и теперь сидит на карантине?
Ну, давайте сначала я заступлюсь за коллегу-соведущую, а когда она полетела...
Давай, мой рыцарь!
Да, когда она полетела в Грецию, там не было никаких проблем с коронавирусом, и тогда вообще, в принципе, эта история еще не была такой острой по всему миру и в Европе. Только, наверное, в Италии тогда была большая самая проблема. Это раз. Два, насколько я знаю, главный редактор разрешил тебе туда поехать,
правильно? Я тебе сейчас больше скажу. Я вообще не знала, что я лечу в Грецию. И о том, что я лечу в Грецию, знал, собственно, Роман Бабаян, наш главный редактор, и мой муж.
А, вот даже они так. Там это вдвоем... был сюрприз на день рождения,
да,
правильно?
Да, они там как-то все это дело перетерли. Марина Александрова, тоже наша коллега, в этом участвовала. Рома Щукин, еще один наш ведущий. В общем, знали некоторые наши коллеги, в том числе и Роман, о том, что я полечу в Грецию. Я об этом узнала за 3 часа до самолета. Как-то так.
Ну
да,
и...
да. Знаешь, чем это объясняется? Наверное, просто меня очень сильно любит муж. Вот.
Какое хорошее объяснение. Выкрутилась. А мы думали, ты поехала, чтобы всех потом здесь заразить.
Конечно. Тебя первого. Вот видишь, сижу и заражаю. Плююсь, стараюсь максимально.
Через интернет.
Да, как-то так. Вот тоже, видишь, 017 интересуется, какое отношение имеет туалетная бумага к вирусам. Вот и мы, собственно, не очень можем понять, какое отношение она имеет, поэтому вряд ли компании-производители так здорово все продумали.
Ну вот единственное отношение, я уже говорил об этом, что в Китае советовали покупать эту туалетную бумагу, использовать ее для того, чтобы хвататься за различные поверхности, чтобы вирус не перепрыгивал там на руки с поручня в метро или с ручки двери в каком-нибудь кафе. Ну, видишь, деревенский парень называет тебя диверсантом. Натуральный диверсант.
Я однозначно. Зато, слушай, знаешь, сколько новостей-то я понапилила? Мы с мужем на пару, мне кажется, охватили все российские СМИ с репортажами о ситуации в Греции. А кто бы еще вам рассказал бы, как там оно? А?
Мало того, что ты вот в этих средствах массовой информации работаешь, на этих провокаторов, сеешь панику, так ты еще и заразу к нам сюда привезла, чтобы мы все здесь погибли. Ну что это такое, Женя, ай-яй-яй.
Ну, прости, Жор. Ну, вот зачем ты меня все-таки раскрыла?
Доброе утро. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Вы в эфире.
Да, здравствуйте. Меня зовут Нона. Знаете, по поводу вот закупки туалетной бумаги, в частности, в Америке, я слышала такое, что при отсутствии должного количества самих масок каждые 2 часа просто прокладывают сложенную в 3 слоя туалетную бумагу, и тогда эта маска служит еще дольше, ну и как бы защита усиливается. Вот так из-за этого и скупается туалетная бумага.
А, то есть попытки просто сделать маски, ну, дефицит масок как-то исправить.
Да, совершенно верно, да. Угу.
Спасибо. Ну,
довольно любопытно.
Если это так, то да, то в этом хоть какой-то смысл начинает проявляться. Я, кстати, хотел бы сказать, что вот мы начали нашу эту получасовку с того, что в Совете Федерации назвали провокаторами тех, кто скупает туалетную бумагу, да, но вот мэр Москвы Сергей Семенович Собянин заявил о том, что в Москве с продуктами все в порядке, продуктов будет достаточно. Да, люди запасаются впрок, кто-то уезжает на дачу, находится на домашнем карантине, но... запросы населения можно будет вполне удовлетворить.
И все будет хорошо и замечательно. Слушай, а еще, кстати, вчера наши коллеги разговаривали со специалистами на предмет того, помогает ли водка, потому что водку очень люди начали активно скупать, и не для того, чтобы пить, как это ни странно. Поэтому, знаете, ребята, вы можете волноваться уже и на предмет того, хватит ли вам крепкого алкоголя. Потому что люди решили дезинфицировать руки в отсутствие антисептика именно водкой.
Так нам вот, даже звонил один такой товарищ.
Да, вчера мы с тобой разговаривали с человеком, который сказал, что он покупает себе водку и ею протирает руки. Мы вынуждены вас разочаровать и расстроить, потому что водка не помогает. Она недостаточно крепкая для того, чтобы...
Не помогает, по крайней мере, от того, чтобы дезинфицировать руки.
Да. Да, да, ну, не знаю, для повышения настроения, может, помогает. Но осторожнее. Осторожнее не...
не надейтесь на водку, да, потому что в ней мало, слишком мало... Проценты, да, соотношение спирта, всего 40%, а нужно, чтобы там сжигать все вот эти микробы и так далее, хотя бы 70%, чтобы было. Покупайте абсент.
О как!
Вот наверное. Так вот ты пошел. В абсенте же там, да, сколько 70% алкоголя? Наверное, я не помню точно. Но...
Что-то такое должно быть.
Да, а лучше вообще антисептик дорого. Ищите. Ну,
да. Ну, вот Панк 13 пишет, что у него канистр технического спирта, и он спокоен. А еще я знаю, что у нас медицинский спирт просто так не продается. То есть его невозможно купить. Мне об этом рассказывала мой мастер маникюра, потому что она дезинфицирует руки как раз клиенткам еще до коронавируса, до всякого. Она всегда брызжет из такой вот, из такого пульверизатора на руки спиртом. Я говорю, слушай, где ты его берешь? Расскажи, пожалуйста. Она ездит часто в Казахстан, и вот в Казахстане, у нее на родине, спирт медицинский продается совершенно спокойно. И вот она его привозит в Россию, использует потом в своей работе. Так что, у нас это так вот купить нельзя. Просто так 96-градусный спирт, чтобы потом его употреблять по разным
значениям. Сейчас качки поехали в Московскую область, а любители спирта в Казахстан.
Да, и все случилось замечательно.
Я вот прям из окна смотрю сейчас, машины едут в Казахстан.
В Нур-Султан. Так что, Нур-Султан. Я прям вижу это все. Очень весело. Ну вот смотри, когда паника неизбежна, важно направить ее в нужное русло. Например, на скупку таких безобидных вещей, как туалетная бумага и гречка, пишет Смит. То есть лучше, чтобы люди вот на это направляли свою энергию, а не, к примеру, начали громить магазины с оружием, не дай бог. Вы это имеете в виду, Смит?
Если это имеется в виду, то я согласен. Уж лучше гречка. А давай узнаем, вот что думает наш слушатель по этому всему. Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро, Ростислав. У меня вопрос к Жене Фоминой про питание. Вот я говорил неделю назад Веронике в ее программе, что журналисты, говорит, Москва хорошо тут подготовлена к питанию тут. То есть от них не услышишь, как отклался в 17 мгновениях, что фосфора не хватает, потому что рыба не та. Я вот стараюсь вот в той же Беларуси покупать разную рыбу, даже там сыворотку с соком, чего в Москве нет. Но вот каждый разговор с Женей у меня вот как тяжелая игра в теннисном турнире. Скажите, вот, причем у меня такое ощущение, что Женя питается как министр. Вот вы поделитесь своим секретом вот своего питания. Жень, скажите, в чем дело?
Что вы имеете в виду? В смысле я питаюсь как министр?
Ну, я думаю, что у вас есть те продукты, которых нету простых москвичей, потому что, ну, я не знаю, честно говоря, у меня вот...
А если не секрет, это какие продукты, да, которых нету простых москвичей?
Ну, вы знаете, я вот читал, например, что рыба, да, вот много рыбы, которая в России продается, она вот по белорусским ГОСТам, она считается технической рыбой, то есть, как бы, ну...
А откуда в Беларуси-то, простите, рыба, у них же даже моря нету?
Ну, понятно, но, понимаете, дело в том, что, как сказать...
Нет, это вопрос, минуточку, я настаиваю, на ответе на этот вопрос. Что там с рыбой в Беларуси? Откуда там хорошая рыба?
Я замечаю, когда там бываю, что, хотя сейчас граница закрыта, ну, хотя можно обойти, но я замечаю, что действительно в Москве фосфора не хватает, потому что рыбы мало и разнообразия мало.
А потому что Женя Фомина всю рыбу скупила себе.
Я покупаю рыбу на бутырском рынке свежую, не замороженную. Тунца, да, вот этого вот дорогого по 3500 за килограмм, к сожалению, вынуждена это сказать сейчас в эфире, чтобы, так сказать, разжигать ненависть к себе дальше. Ты же понимаешь, зачем я тут сижу в своем парнике?
Костер горит.
Костер горит, да. Слушай, еще в Мираторге видела черную икру 125 граммов за 9000 рублей. Вот такой черной икры, если честно, я еще пока не пробовала. Обычно как-то подешевле беру, знаешь. Ну, 125 граммов за 9000 рублей.
Обычно за 8 же берем.
Да, по акции.
Мы журналисты такие.
Поскромнее.
Я вообще последний месяц только икру ем, я больше ничего стараюсь не есть.
Ну, это
икру
вот полезно.
Рыбу, икру. Рыбу прям икрой мажу и ем. На самом деле, рыбу вообще не люблю.
Что
тяжело ты? Даже разговор об этом дается. Да, но не люблю рыбу, вот каюсь.
Вот все, я теперь знаю, зато кто покупает всю мраморную говядину в городе.
Чтобы обычным москвичам не досталось.
Простым людям.
Такое, да, люблю. У нас есть звонок еще один. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло. Доброе утро.
Анна.
Доброе утро.
Фоминой весь бутырский рынок обожрали. Мы просто едим из одной кормушки.
Ну, все,
да,
все
вот
понятно.
Мы приезжаем, покупаем устрицы, открываем их, прям туда кладем черную икру и поедаем.
Кстати, правда, устрицы на бутырском рынке неплохие, Анна. Вот я вам рекомендую.
Я знаю.
Да, да.
Ну, ребят, разнообразие рыбы, вам какое нужно разнообразие? Вот в Швейцарии во всех санаториях подают минтай. Это считается очень хорошая диетическая рыба. У нас этого минтая любого завались.
Хоть у нас минтаем кошек кормят, если я ничего не путаю.
И они еще и не жрут паразиты.
Это так это все происходит, это правда. Да. Анна, ну вот вы испытываете какую-то проблему с качественными продуктами в Москве? Просто я знаю, что вы в еде понимаете.
Я не испытываю. Я просто по принципу, если у меня нет денег вдруг по какой-то причине, я лучше меньше, да лучше. Но поскольку деньги у меня есть, я считаю, что я себе могу ни в чем не отказывать.
А с количеством продуктов, может быть, вот ассортимент как-то поубавился или нет?
Я есть... этого не замечаю. Гречку я не покупала, у нас на это есть домоправительница, она все запасла. Все, что можно запасти. Но советские люди, у них уже все это есть в запасе на несколько лет. Советский человек не побежит сейчас все покупать. Он уже запасся давно.
О как! Но это же надо, чтобы еще места у вас было много в квартире.
А вот это вопрос
чтобы
другой.
Это
все... да. У нас в загородном доме все это. Загородный дом у нас большой, и, в принципе, там есть где хранить. Но дело не в этом. Вот понимаете, какая штука? Мы сейчас с голода не помрем. Вот не помрем мы сейчас с голода. Ну вот честное слово. Я уже сто раз говорила, мы в 41-м не померли, если не считать Ленинград. Но мы и сейчас не помрем. Ну я понимаю, очень... что сейчас вот упадут зарплаты. Конечно, они упадут. Конечно, что-то будем покупать подешевле. Но с голода мы все равно не помрем. Ребят, ну успокойтесь, вы все Христа ради.
Спасибо, спасибо, Анна. Это вот прям сейчас, знаешь, какой-то глоток здравого смысла у нас.
И не говори, вот ты прям с языка у меня сейчас сняла, действительно, вот прям готов подписаться под этими словами. Успокойтесь, с голода не помрем.
Да,
даже,
это
даже
правда.
Близко этого нету, понимаешь? То есть даже и не пахнет никаким голодом. О каком вот дефиците паншефом. Товаров вообще идет речь в Москве? Мне кажется, в Москве почти в любом магазине можно купить что угодно. Даже, знаешь, вот эта вот санкционочка, как принято говорить, да, даже ее. Я вчера был в магазине,
да, абсолютно точно.
Который, знаешь, есть вот у нас Азбука Вкуса, да, а есть еще один магазин, который еще круче, чем Азбука Вкуса. Называется Глобус Гурме.
Гурме.
Да, я вчера...
Да, я там как-то раз купил за 4500 пюре картофельное.
Вот я вчера в нем был.
Ну-ка, поделись.
Слушай, произвело впечатление. Ну, во-первых, там вообще, в принципе, мало товаров. Но те, которые есть, они очень много стоят. И они очень необычные, знаешь, которых в обычных магазинах я, ну, есть только в Европе где-то видел. Вот. Какие-то нормальные для Европы товары, но необычные для России.
Ну, например, ну что?
Ну, например, сыры. Огромное количество разнообразных сыров. Нарезки колбасные всякие, шоколад, шоколада, там очень много странного, необычного шоколада. Я не очень люблю шоколад, признаюсь, но и, ну, не сильно разбираюсь в ассортименте, но здесь даже человек неподкованный заметит разницу. В общем, если вы вдруг любите шоколад и санкционку, вы даже это можете купить в Москве, а не где-то
так,
еще.
Ну все, ну признавайся, что ты просто амбассадор Глобус Гурме, и твоя задача в эфире его прорекламировать.
Не, не дай бог. Я там гречку купил, не поверишь. В подарок, на день рождения.
Сколько стоит?
А, там в пределах 100 рублей, даже чуть меньше. Ну это какая-то вот такая, считается, гречка, которая считается крутой, потому что другой там нет.
А.
Да, это был просто, я туда зашел купить подарочный пакет на день рождения, потому что это был ближайший магазин к тому месту, где я находился в тот момент. И вот в процессе мне пришла идея подарить на день рождения гречку. Потому что это сейчас самый редкий, ну, такой прикол.
Ну
я
да,
прикололся, да,
понятно.
И вот заодно оценил ассортимент. Поэтому в Москве есть все. Вообще вот все, что угодно.
Всего,
ограничивать только вашей фантазией.
Все
да, скорее всего, так все и останется. Да, я согласен.
Фаншеф нам пишет, что он только что из Ашана, всего полной туалетной бумаги особенно. Вот. Лев, правда, полагает, что он все-таки планирует помереть с голоду. Но, Лев, держитесь там, если уж вы задались такой целью, то, я верю, у вас обязательно получится. Хотя цель, конечно, странноватая.
Главное поставить цель и идти к ней. Знаешь, такие мотивационные речи в эфире «Говорит Москва».
Да, это они. Вот. И 840-й пишет нам, что Анна – это тяжелая артиллерия, и уж если она сказала, что даже в 41-м все у нас получилось, то уж сейчас, в 2020-м, как-нибудь однозначно справимся. А Анна знает, о чем говорит. Анна знает.
Да, я как еще раз готов повторить, готов подписаться под словами Анны. Вот жалко, я только сейчас прочитал, интересуется, как ее попугай поживает, то ее уже нет на связи. Но в следующий раз, Анна, когда будете звонить нам, обязательно расскажите про своего попугая. А мы желаем всем нашим слушателям здоровья и хорошего дня. До свидания.
Да, Евгения Фомина, Роман Бабаян, пока.